В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории», я их ведущий Сергей Громенко. 16 июля 1941 года, на 25-й день Советско-Германской войны, вермахт был еще очень далек от Крыма. Да, уже пали Белая Церковь и Кишинев. На полуостров продолжал оставаться глубоким советским тылом. И тем не менее, именно в этот день на встрече с представителями высшего военно-политического руководства Третьего Рейха Адольф Гитлер принял принципиальное решение о будущем Крыма. Выделив его в своей речи среди других регионов Советского Союза, он специально подчеркнул, что полуостров необходимо очистить от всех чужаков и заселить германцами. Местное население следовало переселить в Россию. По мнению фюрера, она была для этого достаточно велика. Как должен был выглядеть идеальный Крым после немецкой победы во Второй мировой войне, мы поговорим сегодня. На протяжении первых этапов войны, до вторжения в СССР, нацистская верхушка не имела окончательного представления о будущей судьбе даже таких крупных территорий, как Россия и Украина. Что уж там говорить о Крыме. 2 апреля 1941 года будущий министр восточных территорий Альфред Розенберг подал на рассмотрение Гитлеру меморандум, в котором предполагалось после разгрома Советского Союза выделить независимую Украину со столицей в Киеве. Крым должен был войти в состав нового государства. После внесения правок Гитлером новый меморандум был готов 20 июля того же года. И хотя границы и способ управления осколками СССР были существенно пересмотрены, Крым все равно должен был оставаться в составе Украины. Именно этот план лег в основу речи фюрера 16 июля. На следующий день после своего выступления Гитлер подписал приказ о создании Министерства оккупированных восточных областей во главе с тем же Розенбергом, на которого теперь возлагалась обязанность воплотить в жизнь намеченный план. И хотя провал Блицкрига зимой 1941 года не позволил осуществиться идеям Розенберга целиком, до Крыма его руки все же дотянулись. По первоначальной задумке, Крымский полуостров вместе с южными частями Запорожской и Херсонской областей должен был войти в состав Генерального округа Крым во главе с бывшим гауляйтером Вены Альфредом Фрауенфельдом. Округ, в свою очередь, был отдельной административной единицей Райхскомиссариата Украина, образованного 1 сентября 1941 года. Однако со временем у руководителей Третьего Рейха появились новые взгляды на будущую принадлежность Крыма. Сам Гитлер полагал, что задача полуострова – быть немецким Гибралтаром, с помощью которого можно осуществлять контроль над Черным морем и присматривать за союзниками. С другой стороны, руководитель Германского трудового фронта Роберт Лей вознамерился превратить Крым в один огромный немецкий курорт. Как видим, концепции непотопляемого авианосца и всесоюзной здравницы были не единственными в своем роде. О том, как военная база и курорт будут уживаться вместе, толком никто не думал. В конце концов, Розенберг дописал в свой план управление полуостровом напрямую из Берлина. В декабре 1941 года в идею обустройства Крыма добавились новые штрихи. Гитлер на встрече с Розенбергом еще раз напомнил, что Крым должен быть полностью очищен от негерманского населения, а после этого получить новое название. В 30-е годы как раз актуализировались исследования по истории крымских готов, так что с выбором нового имени Крыма проблем не возникло. Готенланд, земля готов, не только в прошлом, но и в будущем. Симферополь должен был быть переименован в Готенбург, готский город, а Севастополь в Теодорихсхафен, гавань Теодориха, в память о великом короле Остготов. Кстати, именно эти планы привели к тому, что весь послевоенный период готы были фактически вычеркнуты из советской историографии. Но если масштабные переименования должны были осуществляться только после окончания войны, немецкое переселение в Крым виделось правительству Рейха делом ближайшего времени. Существовало несколько планов подобного перемещения людей, разработанных в различных ведомствах, а потому плохо согласовавшихся друг с другом. Кстати, после советской депортации более 60 тысяч крымских немцев в августе 1941 года заселять полуостров этому народу пришлось бы с нуля. Первый проект был разработан руководством СС сразу после занятия Крыма и казался наиболее актуальным и реалистичным. Дело в том, что под управлением Румынии, германского союзника, оказалась часть территории Украины в междуречии Днестра и Южного Буга, именуемая Транснистрией. Там проживало почти 150 тысяч этнических немцев, потомков колонистов XIX века. Чтобы дать им возможность жить в немецком государстве, нужно было перевести их на вполне разумное расстояние, до 600 километров. И хотя в 1942-43 годах ничто не препятствовало реализации этого плана, в жизнь он так и не притворился. Второй план вышел летом 1942 года из-под пера руководителя полуострова, генерального комиссара Фрауенфельда. Согласно его меморандуму, в Крым должны были переселиться немцы из Южного Тироля, германоязычного региона после Первой мировой войны, отошедшего к Италии. Проблема южных тирольцев здорово портила отношения Гитлера и Бенито Муссолини, так что неудивительно, что этот план пришелся немецкому диктатору по душе. В одной из застольных бесед он выразился так:
«Я думаю, что это великолепная идея. Кроме того, я также считаю, что Крым и климатически, и географически подходит тирольцам, а по сравнению с их родиной, он действительно земля, где текут реки с молоком и медом. Их переселение в Крым не вызвало бы ни физических, ни психологических трудностей».
Однако этот план встретил сопротивление со стороны рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, желавшего ранее переселить тирольцев в Бургундию, где после войны должно было возникнуть отдельное эсэсовское государство по образцу Тевтонского ордена. И хотя позже Гиммлер согласился с планом Фрауенфельда, тем не менее он настоял, чтобы переселение тирольцев состоялось только после окончания боевых действий. Гитлер поддержал шефа СС и издал в июле 1942 года директиву о подготовке выселения с полуострова сначала русских, а потом и остальных жителей. Третий план, созданный осенью того же 1942 года тем же комиссаром Фрауенфельдом, предполагал эвакуацию в Крым нескольких тысяч немцев, сосредоточенных на подконтрольной Британии территории Ближнего Востока, в частности Палестины. Документ деталей не содержал, так что остается только догадываться, как в условиях господства англичан в воздухе и на море предполагалось осуществить эту операцию. Пешком через Турцию? В любом случае, ввиду невыполнимости, план был положен под сукно. Неизвестно, что еще придумали бы нацистские чиновники, но их пыл в конечном итоге остудили военные. В августе 1943 года начальник штаба Верховного командования Вермахта Вильгельм Кейтель заявил, что попытка выселить славян из Крыма приведет к немедленному экономическому коллапсу региона, являющегося тылом действующей армии. В сентябре к доводам генерал-фельдмаршала был вынужден прислушаться и Гиммлер, и сам Гитлер. Оба полагали, что массовые перемещения населения необходимы, но согласились подождать до конца войны. В заключение надо заметить, что Гиммлер был противником идеи выселения с полуострова крымских татар, но ввиду наступления советской армии его мнение уже не играло никакой роли. Как мы знаем, Райх проиграл войну, и земля готов не появилась на карте мира. Реальность оккупационного периода была далеко от идеальных планов нацистских руководителей. Местным жителям пришлось испытать на себе новый нацистский порядок с его голодом, концлагерями и массовыми расстрелами. Но что удивительно, нацисты, демоны во плоти, собирались депортировать все крымское население, но даже не попытались этого сделать. Изгнать народы Крыма из их домов пришла советская армия-освободительница. Не в силах признать тотальное выселение крымских татар в 1944 году преступлением против человечности, советские пропагандисты придумали, а их сегодняшние наследники охотно подхватили, оправдание депортации якобы многочисленными грехами крымских татар. И первое обвинение в этой связке, будто бы в 1941 году крымцы массово дезертировали из рядов Красной Армии. Начало обвинению было положено на высшем уровне, В докладной записке заместителя наркома госбезопасности СССР Богдана Кабулова и заместителя наркома внутренних дел СССР Ивана Серова на имя Лаврентия Берии было написано:
«Все призванные в Красную армию составляли 90 тысяч человек, в том числе 20 тысяч крымских татар. 20 тысяч крымских татар дезертировали в 1941 году из 51-й армии при отступлении ее из Крыма».
Однако сама записка была создана 22 апреля 1944 года, гораздо позже описываемых событий, но весьма близко к дате депортации крымских татар. Указанная цифра перекочевала в письмо самого Берии Иосифу Сталину от 10 мая 1944 года.
«Из частей Красной армии в 1944 году дезертировало свыше 20 тысяч татар, которые изменили родине, перешли на службу к немцам и с оружием в руках боролись против Красной армии».
В результате упоминания такими авторитетами, как Берия, это число крымско-татарских дезертиров стало некритически воспроизводиться в десятках, если не сотнях современных текстов. Цифра 20 тысяч приобрела налет определенной сакральности и послужила удобным обоснованием для оправдания депортации и шовинистической пропаганды против крымских татар. Чаще всего ее приводят в первоначальном виде со ссылкой на записку Кабулова и Серова. Но иногда, в порыве вдохновения, авторы увеличивают число беглецов втрое.
Или если вспомнить времена чуть более поздние, осени 1941 года, можно увидеть около 60 тысяч молодых крымских татар, почти поголовно дезертировавших из рядов Красной армии.
Действительно, что их там считать-то? И даже если в тексте случилась банальная опечатка, на определение крымских татар как поголовных дезертиров она не повлияла. Правда, в сугубо научных трудах, посвященных проблеме крымского коллаборационизма во Второй мировой войне, можно встретить другие цифры.
В 1941 году в Красную армию было призвано около 10 тысяч крымских татар, многие из которых либо дезертировали, либо попали в немецкий плен в ходе осенне-зимних боев.
Или даже такие.
В конце июня 1941 года в армии служили только 4,5 тысячи татар, а те, кто был мобилизован в июле-августе того же года для обороны полуострова, частично погибли, а в своей основной массе дезертировали.
Какие же цифры правдивы? И сколько на самом деле крымских татар спаслось бегством из рядов Красной армии? Вопрос этот сложный. Из-за бессмысленного режима секретности в Центральном архиве Минобороны Российской Федерации в Подольске мы не имеем прямых документальных свидетельств, поэтому вынуждены идти другими путями. Зайдем с другой стороны. Посчитаем общее количество призывников и мобилизованных из Крыма в 1941 году. Согласно подсчетам, после объявления 22 июня всеобщей мобилизации мужчин от 23 до 36 лет из Крыма в ряды Красной армии направилось 72,4 тысячи человек. Призывники с 19 лет и так несли срочную службу, их количество едва дотягивало до 21 тысячи человек. Соответственно, к августу 1941 года в действующей армии находилось примерно 93 тысячи крымчан. Похожую цифру, 90 тысяч, мы встречаем и в докладной записке Кабулова и Серова. Поскольку крымские татары считались лояльными к советской власти и не попадали под призывные ограничения, как немцы или поляки, нет причин думать, что в войсках их доля была меньше, чем среди крымчан в целом. С учетом естественного прироста между временем переписи в 1939 году и началом боевых действий в 1941 году, количество крымско-татарского населения оценивается мной в 232-233 тысячи человек. Иногда с формулировкой по данным архивов можно встретить цифру 250 тысяч, но мне ни разу не попадалось указание на номер фонда и дело с такой информацией. С другой стороны, доля крымско-татарского населения в течение десятилетия неуклонно уменьшалась, так что можно предположить, что в 1941 году этот показатель составил примерно 18%. Таким образом, в начале войны в Красной армии служило почти 17 тысяч крымских татар, но, вопреки распространенному мнению, они не воевали на территории Крымского полуострова. Все призывники в возрасте от 18 до 36 лет к августу 41 года уже находились на различных фронтах и к Крыму никакого отношения не имели.
По неподтвержденным сведениям из Крымского республиканского военкомата, 17 250 человек, мобилизованных на полуострове до августа, были записаны крымскими татарами. Задача обороны полуострова была возложена на 51-ю отдельную армию, в которой крымчане до 1895 года рождения мобилизовывались дополнительно с 14 августа в соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокомандования номер 00931. Остальные крымчане-призывники к этому моменту уже воевали на Большой Земле. Созданную армию, которая насчитывала 68,5 тысяч человек, можно было условно разделить на две части. Первую составляли упомянутые в директиве старые кадровые стрелковые дивизии 106 и 156, новые дивизии 271 и 276, а также три кавалерийские дивизии 40, 42 и 48, всего 39,5 тысяч бойцов. Крымчан среди солдат этих дивизий до начала войны не было. Они формировались за пределами полуострова. Вторую часть армии составляли 1-я, 2-я, 3-я и 4-я крымские дивизии народного ополчения, позже 321-я, 184-я, 172-я и 320-я стрелковые дивизии соответственно, в которые набирали местных жителей, мобилизованных упомянутой выше директивой. Всего 29 тысяч человек. Вторая крымская дивизия насчитывала лишь 4 тысячи солдат. Создавалась она на базе пограничных войск НКВД. В оставшиеся крымские дивизии таким образом набирали в среднем по 8,5 тысяч человек в каждую. Если предыдущие пропорции верны, то в целом в 51-ю армию было мобилизовано до 5,5 тысяч крымских татар. В целом в августе в Крыму было призвано более 54 тысяч человек. Почти 12 тысяч были крымскими татарами. Половина, как я только что сказал, вошла в состав народного ополчения. Остальных распределили среди других кадровых частей и гарнизонов. Ограниченно военнообязанных призывали еще и в сентябре, но в кадровые части они, скорее всего, не попали. Как уже отмечалось, 17 тысяч крымцев воевали вне полуострова, 8 995 из них дожили до победы и были демобилизованы в места спецпоселений к своим депортированным семьям. На полуострове осталось служить 12 тысяч крымских татар, и после разгрома, который устроила 11-я армия Эриха фон Манштейна советской 51-й армии, из нее разбегались призывники всех национальностей, а не только крымцы. Итак, если из числа призывников отнять 1300 убитых и пропавших без вести, 3600 продолживших борьбу в Севастополе и почти 4000 пленных, выходит, что перебежчиков, дезертиров и уклонистов среди крымцев лишь 3700 человек, а не мифические 20 тысяч. Итак, 20 тысяч – это округленное количество всех крымских татар, служивших в Красной армии после 1941 года, воевавших на Большой Земле и в Севастополе. И с учетом 9 тысяч выживших, среди которых дважды Герой Советского Союза Аметхан Султан, 5 героев и 2 полных кавалера Ордена Славы, взяться 20 тысячам крымско-татарских дезертиров было просто неоткуда. Обвинение крымских татар во всех смертных грехах – важнейший элемент самооправдания российской пропаганды за их депортацию. Но дезертирство играет лишь роль затравки. Главная претензия – это якобы массовый коллаборационизм крымцев во все времена, а особенно в годы Второй мировой войны. Сложнейшая научная проблема коллаборационизма вырывается пропагандистами из контекста, очищается ото всех предостережений и подается в виде готовой формулы «Крымские татары – народ-предатель». После ее произнесения оправдывать депортацию в частности и русификацию Крыма в целом становится намного проще. Фраза «они сами виноваты» – это универсальный инструмент борьбы за крымскую историю. Существуют две публицистические разновидности этого мифа – короткая и длинная. Короткая фокусирует внимание на так называемом массовом сотрудничестве с гитлеровцами в 1941-1944 годах. Длинная ищет корни предательства крымских татар в глубине веков. Характерно, что пропагандистские тезисы легко озвучивают даже, казалось бы, профессиональные историки. Каноническим в этом смысле можно считать интервью с академиком и доктором исторических наук Андреем Гончаровым.
Андрей Павлович, в этом году исполняется 65 лет так называемой сталинской депортации крымских татар и других народов. Как вы считаете, что подвигло руководство СССР в 1944 году пойти на этот шаг?
Я уже устал доказывать, что это были совершенно логичные и справедливые действия по отношению к изменникам Родины и фашистским прихвостням. При этом следует отметить гуманизм советской власти по отношению к бандитам, верой и правдой служившим фюреру. По законам военного времени, согласно статье 193.22 тогдашнего Уголовного кодекса РСФСР, у нашего командования было полное право расстрелять. Конечно, не весь народ, но все мужское население так называемых крымских татар за дезертирство и предательство. Факты свидетельствуют, что практически все крымско-татарское население призывного возраста выступило на стороне фашистской Германии. Стоило фронту приблизиться к Крыму, подавляющее большинство населения начало переходить на сторону врага.
Набор обвинений в адрес изменников и прихвостней так называемых крымских татар во всех случаях практически одинаков. А. Якобы поголовная служба мужчин-крымцев в немецких оккупационных силах и участие в репрессиях против партизан и мирного славянского населения. Б. Поздравления и меморандумы на имя Гитлера с предложениями создать независимое крымско-татарское государство. В. Финансовая, продуктовая, организационная помощь немцам со стороны мусульманских комитетов Крыма. И Г. Недостаточное участие в партизанском движении. Чаще всего со ссылкой на немецкие источники называется цифра всех коллаборационистов в 20 тысяч человек, что, якобы, вдвое больше числа солдат-крымцев Красной Армии. Пересказывать все аргументы сторонников этого подхода не имеет смысла, каждый с легкостью может найти их в интернете. Что до длинной разновидности мифа, то в наиболее полном виде она представлена в книге Игоря Пыхалова «За что Сталин выселял народы», где история крымско-татарских «злодеяний» ведется с конца Средневековья. В вину им вменены набеги на Русь, сотрудничество с англо-французскими войсками во времена Крымской войны и даже национальное строительство в период революции 1917-1920 года. Частоту употребления слов «изменники» и «предатели» я даже не берусь подсчитать. В любом случае, к описанию событий Второй мировой читатель подходит в понятном настроении. А заканчивается соответствующий раздел таким абзацем.
Как мы видим, находясь в составе российского государства, крымские татары изменяли нашей стране всякий раз, когда на землю Крыма приходил враг.
Разбирать всю эту схему мы не будем. Ордынские набеги уже мало волнуют наших современников, а роль крымцев в Крымской войне не важна для мифа про Крым наш. Так что сосредоточимся на главном обвинении крымско-татарского народа, якобы в тотальном коллаборационизме в годы Второй мировой войны. По традиции, начну с юридической стороны. Да, безусловно, существование коллаборационистских организаций крымских татар в годы войны – это факт. И их деятельность – от здравиц в честь Адольфа Эфенди до сбора денег для вермахта и организации охранных батальонов – это однозначное сотрудничество с врагом. Однако распространять ответственность за их преступления на кого-либо, кроме их непосредственных участников, а тем более на целый народ – это тоже преступление. Международное право осуждает любые попытки применения так называемой коллективной ответственности к чему бы то ни было. Деятельность русской освободительной армии и дивизии Галичина не превращает россиян и украинцев в народы-коллаборационисты. А вот по отношению к крымским татарам такой подход весьма распространен. На это часто можно услышать, что в русской освободительной армии служило меньше русских, чем крымцев в их батальонах. Ну, во-первых, с юридической точки зрения это не имеет никакого значения. Каждый сам отвечает за свои поступки, и численность пособников врага не играет никакой роли. А во-вторых, количество коллаборационистов среди крымских татар сильно завышено. Но к этому мы вернемся ниже. Как отмечает Гульнара Бекирова,
коллаборационизм среди крымских татар, несомненно, был, как был он и среди представителей других народов, да и любого другого оккупированного противником населения. Собственно, трудно себе представить, что вал репрессий, который обрушился на народ в 1920-30 годах и неоднократно прошелся по полуострову, не зародил в среде части пострадавших чувство ненависти к советскому режиму и его руководителям. Тем не менее, есть множество свидетельств героизма крымчан, в том числе, разумеется, и крымских татар. Вышедшая в 1994 году книги памяти Республики Крым, в которую включены имена крымчан, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, мы находим имена представителей всех, без исключения, национальностей полуострова. Так что факты коллаборационизма, и в этом мы глубоко убеждены, никак не могут служить оправданием преступных решений советского руководства о депортации целых народов, исполнение которых принесло неисчислимые бедствия миллионам ни в чем не повинных людей.
Что касается участия крымских татар в антипартизанской борьбе, то и тут все не так просто, как кажется пропагандистам. Дело в том, что на начальном этапе подпольного сопротивления провизия для советских отрядов закупалась или обменивалась. Но из-за провальной подготовки со стороны соответствующих партийцев партизаны вскоре перешли к прямым реквизициям. И вообще, представление о советских партизанах как рыцарях без страха и упрека – еще один полный миф. На самом деле, преступлений за ними водилось не меньше, чем подвигов. В общем, неудивительно, что население крымских сел формировало отряды самообороны для защиты от лесных мстителей. Немецкая пропаганда и низкая дисциплина со стороны командиров подполья и привела к началу партизанско-крестьянских конфликтов в Крымских горах. После запуска маховик взаимных убийств уже было так просто не остановить. Что до количества крымско-татарских добровольцев на службе у немцев, то оно однозначно завышено. Согласно знаменитой справке Главного командования сухопутных войск Германии от 20 марта 1942 года о формировании вспомогательных войск, собственно, вермахтом было завербовано около 10 тысяч добровольцев.
По данным татарского комитета, старосты деревень организовали еще около 4 тысяч человек для борьбы с партизанами. Кроме того, наготове около 5 тысяч добровольцев для пополнения сформированных воинских частей.
Летом 1942 года началось формирование охранных батальонов «Шума», для чего из числа добровольцев «Хиви» 11-й армии было передано более 2 тысяч человек. Военнопленных из Симферопольского и Джанкойского лагерей более 350 человек и гражданских добровольцев более 800 человек, то есть 3369 бойцов. Из них было сформировано 8 батальонов со 147 по 154. При этом далеко не все в них были крымцы. В 154 батальоне, например, половину составляли украинцы, да и в остальных в татары скопом записывали других тюрок и мусульман. С учетом этого надежной можно считать цифру в 3000 крымских татар в батальонах «Шума». Параллельно формировалась вспомогательная полиция индивидуальной службы, знаменитые полицаи, общей численностью в 5-7 тысяч человек, из которых крымские татары составляли примерно 4 тысячи. Вот эта цифра коррелирует с числом бойцов для борьбы с партизанами, которых якобы обещал крымско-татарский комитет. И, кстати, существует множество личных свидетельств того, что служба многих крымских татар в охранных подразделениях была не добровольной, а добровольно-принудительной из страха перед нацистским террором или боязни голода. И вот теперь мы можем посчитать подлинное число коллаборационистов крымских татар с учетом текучки кадров. В начале 1942 года в строй было поставлено 8684 человека, часть из которых привели под конвоем, так что слово «добровольцы» к ним относится весьма условно. Из них 1632 человека образовали роты самообороны, а остальные присоединились в качестве хиви к 11-й армии. При организации батальонов «Шума» 2184 человека были переданы из числа оставшихся хиви, а остальных набрали из добровольцев и военнопленных. Таким образом, хиви осталось 4868 человек. Эти округленно 5000 вышли из Крыма вместе с вермахтом в сентябре 1942 года и больше на полуостров не вернулись. Батальоны «Шума» насчитывали 4000 бойцов, из них крымских татар 3000. Треть из них немцы позже разоружили и посадили в лагеря за неблагонадежность. Из 5-7 тысяч вспомогательной полиции индивидуальной службы крымских татар примерно 4000. В марте 1943 года немцы попробовали провести еще одну вербовку крымских татар. На этот раз их следовало набрать 1100-1200 человек, чтобы сформировать еще один батальон «Шума», 2-3 строительных батальона, 2-3 хозяйственные роты для немецких хозяйственных батальонов и 2 железнодорожно-строительные роты. В реальности набрали меньше 1000 человек в качестве хиви для расквартированных в Крыму частей. Еще примерно 3500 мужчин из добровольческих формирований были эвакуированы на Запад при отступлении вермахта. Собственно, информаторы Лаврентия Берии считали, что активных пособников вывезли до 5000, но остаток, скорее всего, составляли женщины и дети. Все они с 14 по 26 апреля 1944 года были морем отправлены в порты Румынии и Болгарии. Распределили мужчин следующим образом. 2500 были после года переформирования и передислокации зачислены в боевую группу «Крым» Восточно-Тюркского соединения. Более 800 человек в качестве хиви направили в 35-ю гренадерскую дивизию. Остальных зачислили в Волжско-Татарский легион во Франции и вспомогательное подразделение противовоздушной обороны. Однако, они уже ранее служили в коллаборационистских частях и поэтому не должны подсчитываться повторно. Таким образом, число реально подтвержденных коллаборационистов к концу 1943 года в период их максимальной численности таково. 5000 хиви вне полуострова, плюс 4000 полицаев, плюс 3000 солдат Шума, плюс 2000 бойцов самообороны и плюс 1000 хиви в Крыму. Всего 15000 человек. Все, кто служил немцам ранее, оказались в их числе. Все, кто будут служить позже, будут набраны из их числа. 15000 коллаборационистов – это 6,5% всего крымско-татарского населения. Это действительно больше, чем средний процент по оккупированной части СССР, но все-таки явно недостаточно, чтобы всерьез настаивать на тотальном коллаборационизме. Кроме того, критики обычно не учитывают а. специфику малых народов, полностью попавших под чужую власть, без надежды освободиться собственными силами и не имеющих возможности покинуть зону оккупации. Б. Откровенное заигрывание нацистов с коренными мусульманскими народами Советского Союза. 180 тысяч так называемых туркестанцев служили в вермахте, несмотря на то, что война не докатилась до Центральной Азии. Немцы открывали мечети, устраивали провокации, инсценируя нападение партизан на деревни крымских татар и всячески настраивали тех против советской власти. В. Что в рядах Красной Армии крымских татар в 1941 году воевало вдвое больше. Но самый главный аргумент против связки коллаборационизм-депортация – это дальнейшая судьба самих добровольцев. Если сказать коротко, все они погибли в боях, либо понесли индивидуальное наказание. Вне Крыма воевало 5000 хиви и 3500 позднейших эвакуантов. Из этих 8500 человек до конца войны дожили 3500 и, разумеется, были выданы Советскому Союзу и отправились в лагеря. На полуострове осталось 6500 коллаборационистов, из которых минимум 1000 солдат Шума были посажены немцами в лагеря, а часть бойцов самообороны перешла к партизанам с оружием. Из оставшихся 5000 более 1000 погибли во время наступления советской армии в апреле 1944 года. Крупнейшие бои с участием вспомогательных батальонов шли за Ислам-Терек, ныне Кировская и Бахчисарай. В первом участвовало 3 подразделения крымских татар, во втором – 1. Только пленных после первого столкновения было взято более 800 человек. Работа по выявлению уцелевших коллаборационистов была начата 13 апреля 1944 года и продолжалась до самого окончания депортации. Согласно телеграмме Кабулова и Серова Берии от 20 мая, всего было арестовано 5989 крымских татар из так называемого антисоветского элемента. Понятно, что часть схваченных составляли невинные, но совсем уж необоснованы, такую цифру назвать трудно. Во время спецоперации было изъято 50 минометов, более 600 пулеметов, 10 тысяч автоматов и винтовок и 5 миллионов патронов. Часть этого оружия оставили при отступлении немцы, а часть принесли с собой бывшие коллаборационисты, дезертировавшие из своих подразделений. В общем, погибло в боях пособников врагов 6 тысяч человек, 1 тысяча в Крыму и 5 тысяч в Европе, и было отправлено в ГУЛАГ, не считая казненных военно-полевыми судами в Крыму, 9500 человек. 6000 в Крыму и 3500 в Европе. Итого 15500, что даже больше максимального числа всех сотрудничавших с немцами. Таким образом, хотя коллаборационизм среди крымцев имел место, впрочем, ни один народ под нацистской оккупацией не избежал этого греха, даже евреи, все же ни о каком тотальном сотрудничестве с врагом не может быть и речи. В рядах Красной Советской Армии и партизанских отрядах все равно служило больше крымских татар, чем в вермахте. И самое главное, абсолютное большинство коллаборационистов-крымцев или погибло в боях, или понесло индивидуальное наказание. Поэтому карать депортацией за их деяния целый народ – это несправедливое возмездие, а очевидное преступление против человечности, на которое советская власть всегда была щедрой. И клеймо народа-предателя – это не якобы объективная оценка крымско-татарского коллаборационизма, а банальное оправдание преступной депортации. Едва ли стоит повторять, что старые сталинисты не испытывают нужды в оправдании депортации крымских татар как таковой. Другое дело – это новое поколение любителей вождя, которое пытается выставить выселение в положительном свете. Но поскольку называть изгнание целого народа справедливым возмездием как-то нелиберально, то нужно придумать другое объяснение действиям Сталина. И таковых, по большому счету, насчитывается всего три. Во-первых, диктатор якобы не мог оставить в тылу массу вооруженного народа. Мнение Арсена Мартиросяна.
В ходе самого выселения крымских татар дополнительно было изъято минометов 49, пулеметов 716, автоматов 724, винтовок 9888 и боеприпасов к стрелковому оружию в количестве 5 миллионов штук. Такого количества оружия хватило бы на комплектацию по штатам военного времени как минимум двух дивизий. Мог ли Сталин в условиях военного времени оставлять в тылу такую массу вооруженных бандитов, опиравшихся к тому же на массовую поддержку местного крымско-татарского населения? Особенно если учесть, что при отступлении гитлеровское командование везде стремилось оставить многочисленные вооруженные банды для борьбы с Советским Союзом в тылу. Естественно, что нет. Такого не сделает ни один здравомыслящий государственный руководитель. Так что незачем охаивать Сталина, тем более что он еще весьма мягко обошелся с крымскими татарами. Всего лишь выселил.
Во-вторых, Сталин якобы не хотел расстреливать всех крымско-татарских мужчин за сотрудничество с врагом и заменил убийство ссылкой целого народа, пишет Сергей Карамурза.
Этот тип наказания, тяжелый для всех, был спасением от гибели для большой части мужчин, а значит для этноса. Если бы чеченцев судили индивидуально по законам военного времени, это обернулось бы этноцидом. Утрата такой значительной части молодых мужчин подорвала бы демографический потенциал народа. Можно провести такой мысленный эксперимент. Пусть каждый из тех, кто проклинает СССР за преступную депортацию народов, представит себя на месте отца или матери чеченской семьи, в которой сын воевал в горах на стороне немцев. Вот немцы отогнаны, и родители спрашивают, что они предпочитают, чтобы сына судили по цивилизованным законам и расстреляли как изменника, воевавшего на стороне противника, или выселили всю семью в Казахстан. Можно заранее ответить, что 100% из тех, кто действительно может представить себя в таком положении, ответили бы, что будут счастливы выбрать депортацию. Другое дело, что хулителям СССР на судьбу чеченских или крымско-татарских мужчин, а также всех их народов, было, честно говоря, наплевать.
И в-третьих, тиран якобы предупреждал возмездие по отношению к крымским татарам со стороны славянского населения полуострова, говорит Андрей Гончаров.
Сталин, получается, у вас был чуть ли не благодетелем для крымских татар.
Да они молиться на него должны. Он спас их от праведного народного гнева, от погромов. Вы только представьте, за время немецкой оккупации татарские полицейские части собрали для угона в Германию более 50 тысяч русских жителей Крыма. Плюс нечеловеческие злодеяния, которые они творили по отношению к своим соседям. Что с ними за это сделали бы в 1945-м вернувшиеся из Берлина крымчане-фронтовики? Отцы, братья и сыновья растерзаны ими, отданных в рабство советских граждан. От крымских татар ничего бы не осталось.
Вот так заботливый Иосиф Виссарионович, подлинный отец народов, уберег крымско-татарский народ от всяческих бед. Остается только удивляться, почему российские публицисты, исповедующие такие взгляды, до сих пор не предложили крымским татарам поставить Сталину памятник. И вновь мы начинаем развенчание мифа с юридической стороны. Как уже не раз было сказано, на 15 тысяч документированных коллаборационистов и числа крымских татар приходится 15,5 тысяч погибших и отправленных в ГУЛАГ из-за пособничества врагу. Таким образом, ни малейшего основания для применения коллективного наказания по отношению к оставшимся, преимущественно старикам, женщинам и детям, у советской власти не было. Более того, оно было строго запрещено международным правом тогда и запрещено сейчас. По Гаагской конвенции 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны
никакое общее взыскание, денежное или иное, не может быть налагаемо на все население за те деяния единичных лиц, коих не может быть усмотрена солидарной ответственности населения.
Женевская конвенция 1949 года о защите гражданского населения во время войны еще более категорична.
Ни одно покровительствуемое лицо не может быть наказано за правонарушение, совершенное не им лично. Коллективные наказания, так же как и всякие меры запугивания или террора, запрещены.
Теперь возразим по каждому из пунктов оправдания депортаций. Что касается якобы массы вооруженных бандитов, опиравшихся к тому же на массовую поддержку местного крымско-татарского населения, то, как уже не раз подчеркивалось, все они с 13 апреля по 20 мая 1944 года были задержаны, разоружены и отправлены в ГУЛАГ. Почти 6 тысяч человек. Что до массовых расстрелов, якобы полагавшихся за коллаборационизм, то и тут мы видим не то вопиющее невежество, не то сознательную ложь. Советское законодательство не предусматривало обязательный расстрел гражданского населения за пособничество врагу. Согласно статье 58.1а Уголовного кодекса,
переход на сторону врага, бегство или перелет за границу караются высшей мерой уголовного наказания – расстрелом с конфискацией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах – лишением свободы на срок 10 лет с конфискацией всего имущества.
И лишь переход на сторону врага военнослужащего, безусловно, оборачивался казнью. Что до не раз упоминаемой неосталинистами статьи 193.22 Уголовного кодекса, то она также касалась только солдат и офицеров.
Самовольное оставление поля сражения, время боя, сдача в плен, не вызывавшаяся боевой обстановкой или отказ во время боя действовать оружием, а равно переход на сторону неприятеля, влекут за собой высшую меру социальной защиты с конфискацией имущества.
Правоприменительная практика в СССР после войны была такова, что расстреливали или вешали лишь командиров и карателей, в полном значении этого слова. А рядовой состав коллаборационистов массово отправлялся на лесоповал. Как мы знаем, в Крыму случаи казни военно-полевыми судами были единичны, а 6 тысяч коллаборационистов, или просто подозреваемых, арестовали и заключили в ГУЛАГ. Никакого расстрела всего мужского населения не было и близко ни в одном случае наказанных народов. Ну и, наконец, якобы месть со стороны местного населения – это плод воображения некоторых публицистов. Коллаборационизм существовал на всех оккупированных территориях Советского Союза, и нигде не зафиксированы случаи массовых расправ над лояльными к немцам населением. Поэтому утверждение о депортации как превентивной мере пред лицом грядущих гражданских конфликтов не имеет под собой никакого основания. Да и вообще, как-то странно защитники СССР воображают себе советский народ, как толпу кровожадных варваров. Что же до подлинной причины депортации, то она общеизвестна. Сталин собирался воевать с Турцией за Черноморские проливы, поэтому зачищал будущие плацдармы – Крым и Кавказ – от нежелательного элемента. На Кавказе выборочно выселяли тюрков и калмыков, не тронув этносы кавказской семьи. А в Крыму изгнанию подверглись почти все неславянские народы. Война, как мы знаем, в итоге так и не началась. Но возвращать в офисоюзную здравницу ее коренное население никто не спешил. В тех случаях, когда отрицать очевидное преступление нет смысла, манипуляторам остается прибегнуть к последнему средству – релятивизации, то есть оправданию одних жертв наличием других. Самая распространенная циничная формулировка такого морального релятивизма касается нацистских концлагерей типа Аушвица или мест массовых казней вроде Бабьего Яра. В газовых камерах гибли не только евреи. Сама по себе эта фраза не является неправильной, вот только ее использование почти всегда подразумевает преуменьшение трагедии еврейского народа во Второй мировой войне. Подобным образом, такой релятивизм применяется и по отношению к крымским татарам. Если депортацию нельзя ни замолчать, ни оправдать, ни пересмотреть, остается только одно – преуменьшить ее значение, сравнив, например, с репрессиями и депортациями других народов. Например, Владимир Путин 18 марта 2014 года в кремлевской «Крымской речи» коротко заметил, что пострадали от репрессий люди разных национальностей. Цитирую.
Да, был период, когда крымским татарам, так же, как и к некоторым другим народам СССР, была проявлена жестокая несправедливость. Скажу одно. От репрессий тогда пострадали многие миллионы людей разных национальностей, и прежде всего, конечно, русских людей.
Позже, встретившись 16 мая того же года в Сочи с представителями крымских татар, он заявил, что никакой исключительной трагедии крымско-татарский народ не пережил.
Вы знаете, что не только крымско-татарский народ пострадал в ходе репрессий. Самым большим пострадавшим народом, безусловно, был русский народ. Еще в 20-30-е годы начались репрессии, начались они с казаков, со священнослужителей, потом так называемые кулаки попались под руку, а потом и все политические противники тогдашнего политического режима. Что касается крымско-татарского народа, то он пострадал, может быть, даже больше всех, имея в виду, что вернулся в свои родные места позже, чем другие народы, репрессированные в ходе этих сталинских мероприятий.
Здесь налицо двойственная аргументация. С одной стороны, Путин подчеркнул, что самым большим пострадавшим народом был прежде всего русский, а с другой согласился, что крымско-татарский народ пострадал, может быть, даже больше всех. Не обошлось и без очень показательной фразы о том, что не только крымские татары пострадали в ходе репрессий. Как и в случае с остальными мифами, после путинских слов этот релятивистский тезис получил статус непреложной истины. Теперь разберем этот миф по сути, но вначале предварительное замечание. На уровне репрессий одного человека, уровне арифметическом, безусловно, нет никакой разницы, пострадал ли он как русский, крымец или еврей. Если речь идет о депортации, то личные трагедии выселенного из дома крымского татарина, армянина, болгарина или грека вполне сопоставимы. Но поскольку народ – это нечто большее, чем просто сумма составляющих его людей, то на этом алгебраическом уровне разница в катастрофе тех же русских и крымских татар становится очевидной. А теперь давайте посчитаем. Число лиц, подвергшихся депортациям в СССР, поражает воображение. 6 миллионов человек. Но для единого советского народа, 195 миллионов к 1941 году, это приблизительно 3%. А вот депортированных крымских татар было 99,5%. 200 тысяч выселенных с полуострова, плюс интернированные в Европе и демобилизованные из советской армии, против приблизительно 1000 тех, кто не проживал в Крыму или был вскоре освобожден от спецпоселения. Что касается смертности среди высланных, то и тут мы наблюдаем похожую картину. С 1929 по 1953 год погибло 1,75 миллиона человек. По отношению к максимальной численности населения СССР это 0,9%. Посмотрим на потери крымских татар. Всего из Крыма было депортировано, без учета арестованных, 194 185 крымцев. При переписи на месте осенью 1944 года в наличии оказалось 193 865 человек. Недосчитанные 320 погибли в дороге или сразу по прибытию на место. А поздней осенью ударили холода, и кривая смертности резко поползла вверх. Число смертей превышало число рождений до 1948 года включительно, в первые годы более чем в 10 раз, постепенно снижаясь. К сожалению, верифицируемыми данными мы располагаем только по Узбекской ССР, да и то не за все годы. Но даже приблизительная оценка поражает воображение. По сведению НКВД,
за 6 месяцев 1944 года, то есть с момента прибытия в Узбекскую ССР и до конца года умерло 16 052 человека, или 10,6%, а за 1945 год 13 183 человека, или 9,8%.
Итак, более 20% погибших за полтора года, и это только в относительно теплом Узбекистане, и это еще до голода 1946-47 годов. Разумеется, часть жертв умерла естественной смертью, но в нормальных условиях, то есть без депортации, это с лихвой компенсировалось бы естественным приростом. Взяв во внимание, вероятно, более высокую смертность в менее благоприятных районах, Марийской ССР, области в Сибири и дополнительные жертвы массового голода, можно с высокой долей вероятности утверждать, что приблизительно 25% выселенных крымских татар стали жертвой коммунистического преступления и наверняка остались в живых, не будь депортации. По другим советским данным, правда, общее число погибших среди всех высланных из Крыма народов до 1 октября 1948 года составило почти 45 тысяч человек, или до 20%. Однако, судя по цифрам, в это число вошла статистика смертности не всех групп депортированных. Для сравнения, русских в 1939 году было приблизительно 99,6 миллиона. Из них более 90% проживало в РСФСР, где они составляли более 83% населения. В этой республике за годы репрессий погибло более 6,5 миллиона человек. Если грубо предположить, что потери русских прям пропорциональны их доле в составе населения, то Советской России жертвами стали округленно 5,6 миллиона русских. Если еще более грубо допустить, что уровень сверхсмертности от террора представителей русского народа был в среднем одинаков по всему СССР, где-то выше, где-то ниже, то общее число жертв составило 6,2 миллиона человек, или те же округленно 6,2%. А ведь 25% крымских татар погибли только вследствие выселения, и в эту цифру не входят жертвы политического террора и коллективизации. Ни с какой стороны русские не понесли самых больших жертв от сталинских репрессий. И, наконец, на уровне, грубо говоря, высшей математики проступают контуры трагедии, которую невозможно выразить никакими цифрами. Это трагедия культуры и исторической памяти народа, вырванного из своей земли целиком, без надежды когда-либо вернуться. Изгнание из Крыма армян, болгар и греков, естественно, нанесло невосполнимый урон культуре полуострова, но не национальным культурам этих народов в целом. Из нескольких десятков депортированных советской властью этносов лишь 6 попали в жернова тоталитарной машины целиком – калмыки, чеченцы, ингуши, карачаевцы и балкарцы, крымцы. Из них лишь крымским татарам препятствовали вернуться на родину до самого 1989 года. Земля ни одного другого изгнанного народа не подверглась такой трансформации в области экономики и культуры, как Крым. Изменены 90% топонимов, до сегодня не состоялась реституция земли и имущества. И по совокупности числа депортированных, количества жертв, продолжительности изгнания и ущерба малой родине, именно крымские татары являются наиболее пострадавшим от действий советской власти народом. И хотя мерится, чья гора трупов выше, сегодня совершенно бесперспективно и неправильно по отношению к уникальности любой человеческой жизни, преуменьшать жертвы одного народа указанием на жертвы другого также совершенно недопустимо. Депортация крымско-татарского народа в мае 1944 года была важнейшим событием, повлиявшим на возникновение советского крымского мифа. Готовясь к возможной войне с Турцией за Черноморские проливы, Иосиф Сталин методично зачистил будущие советские плацдармы, Кавказ и Крым, от неблагонадежного элемента. Для оправдания этого чудовищного злодеяния, вылившегося в геноцид, чекисты обвинили депортированных в массовом дезертирстве и тотальном коллаборационизме. Нынешние сталинисты упрямо повторяют эти выдумки, хотя истинная причина была тогда же задекларирована самим Лаврентием Берией – нежелательность проживания на приграничной территории. Итак, как мы знаем, войны не случилось, но проблема изгнанных коренных и старожильческих народов Крыма и Кавказа осталась. На полуострове свыше 90% всех топонимов имели крымско-татарское происхождение. Сохранилось множество элементов архитектуры и материальной культуры, а русские и украинские старики помнили своих соседей и местами умели говорить на их языках. Все это не могло не вызвать когнитивного диссонанса у прибывающих в Крым поселенцев, особенно тех, кого власть размещала в опустевших после депортации домах. Кроме того, рано или поздно вопросы только что отгремевшей войны и послевоенных лет должны были получить освещение в советской исторической науке. Так что проблема согласования между собой подлинного прошлого Крыма с коммунистической пропагандистской картинкой назрела, и согласование это, разумеется, было не в пользу прошлого. Самые неотложные меры для подготовки будущей фальсификации истории Крыма советская власть предприняла сразу же после завершения боевых действий в Европе в 1945 году. Важнейшими из них были две. Во-первых, Крым был понижен в статусе из автономной республики до области. 30 июня 1945 года Президиум Верховного Совета СССР принял следующий указ.
Утвердить постановление Президиума Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область в составе РСФСР.
Ровно через год Советская Россия законом своего парламента утвердила упразднение крымской автономии и внесла изменения в собственную конституцию. Текст этого документа гораздо циничнее.
Во время Великой Отечественной войны, когда народы СССР героически отстаивали честь и независимость Родины в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, многие чеченцы и крымские татары по наущению немецких агентов вступали в организованные немцами добровольческие отряды и вместе с немецкими войсками вели вооруженную борьбу против частей Красной Армии, а также по указке немцев создавали диверсионные банды для борьбы с советской властью в тылу. Причем основная масса населения Чечено-Ингушской и Крымской СССР не оказывали противодействия этим предателям Родины. В связи с этим чеченцы и крымские татары были переселены в другие районы СССР, где они были наделены землей с оказанием необходимой государственной помощи по их хозяйственному устройству. По представлению Президиума Верховного Совета РСФСР, указами Президиума Верховного Совета СССР Чечено-Ингушская СССР была упразднена, а Крымская АССР преобразована в Крымскую область.
И, наконец, 25 февраля 1947 года совершенно буднично, в ряду других изменений, понижение статуса Крыма было внесено в действующую Конституцию Советского Союза. Во-вторых, одними административными мерами дело не ограничилось. Параллельно власть затеяла настоящую войну с исторической крымской топонимикой. Тремя волнами она прокатилась по полуострову. Так, уже 14 декабря 1944 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР было переименовано 11 районов и районных центров в Крыму, имевших крымско-татарские и немецкие названия. Попал под горячую руку и единственный в списке город – Карасу-Базар, который не трогала даже имперская власть. Отныне он стал называться Белогорском. Дальше – больше. Аналогичным указом от 21 августа 1941 года были переименованы еще более 300 сел и поселков, причем не пощадили даже имена Сталина и Тельмана, так интенсивно боролись с прошлыми названиями. Финальный и по размаху, и по цинизму удар был нанесен аккурат в четвертую годовщину депортации крымских татар, 18 мая 1948 года. Последним из указов еще более 1000 древних названий были заменены на безликие, ароматные, раздольные и урожайные. Количество переименованных улиц, площадей и скверов не поддается учету.
Рассказывают, что обком поручил придумать новые названия редактору партийной газеты, а тот перепоручил работу ответственному секретарю. Когда исчерпались человеческие имена, в ход пошла садово-огородно-сельскохозяйственная тематика. Когда и эта тема была исчерпана, военный справочник подсказал новую.
В конечном итоге на весь полуостров осталось всего 7 топонимов с тюркскими корнями. Населенные пункты Бахчисарай, Джанкой, Инкерман, Керчь, Саки и Старый Крым, а также железнодорожная станция Ишунь. Но даже над ними нависла угроза. Согласно сохранившимся в архивах планам, Джанкой мог стать северным, отрадным, узловым или степным, Саки – озерным, Бахчисарай собирались переименовать в город Пушкин. К счастью, до этого не дошло. Не осуществилось еще одно масштабное переименование. Летом 1953 года на полуострове должна была состояться смена нескольких сотен названий географических объектов. Гору Ай-Петри планировали переименовать в Петровы скалы, Демирджи – в Обвальную, Роман-Кош – в Высокую, а Шайтан-Бурун – в Лисицыну гору. Река Салгир должна была стать Крымкой, водопад Джур-Джур – Шумным. Похожая участь ожидала и другие горы, заливы, мысы и озера. Лишь смерть Сталина и прямое вмешательство командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Горшкова остановили процесс. Зафиксированные в лоциях и на военных картах объекты остались, за единичным исключением, нетронутыми. Впрочем, процесс переименования нельзя было назвать легким. Вытравливание из исторической памяти людей прежних названий было даже посвящено отдельное заседание Крымского обкома ВКПБ 25 сентября 1948 года.
Областной комитет ВКПБ признает, что вопрос о переименовании татарских обозначений затянулся и что население, прибывшее в Крым, начало вводить в быт эти названия. Ряд руководящих партийных и советских работников очень часто сами употребляют татарские слова и вводят их в обиход речи. Областная и районная печать, не говоря уже о стенной, а также в разных письмах и инструкциях нередко изобилуют татарские названия. Даже после того, как было произведено переименование населенных пунктов, некоторые работники продолжают употреблять старые названия.
В январе следующего, 1949 года, на специальном совещании писателей Крыма первый секретарь обкома Николай Соловьев инструктировал собравшихся относительно изображения крымского быта.
Это русские люди, они не могут жить в татарских помещениях. Показать надо, как они кончают с татарщиной во всех отношениях, в том числе и с татарской хатой. А у нас кое-где привили людям татарские слова и названия. Это безобразие.
Летом 1949 года в качестве финального аккорда получили новые имена еще 30 железнодорожных станций, да ряд колхозов и совхозов, чьи названия чудом уцелели в последнюю волну переименований. Так, за 5 лет коммунистический режим до неузнаваемости исказил крымское настоящее, чтобы исключить неудобные вопросы как в Крыму, так и за его границами. Приходится признать, что с этой задачей власть справилась на отлично. С вами был Сергей Громенко и его «Крымские истории». Услышимся на радио «Крым Реалий» в следующую субботу.